Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Всем добрый день, доброго времени суток. С вами Радио Крым Реалии, и это дневное шоу в студии Екатерины Некречия. И сегодня в эфире мы будем говорить с нашей гостью об интересных темах. Кто же наша гостья? Я думаю, что, например, наши зрители на Фейсбуке уже знают. Для наших радиослушателей я пока подержу этот вопрос в секрете. Скажу только, что вы можете слушать нас на 105.9 FM круглосуточно теперь. Я думаю, что, возможно, еще не все об этом слышали, поэтому если вы слышали об этом впервые, то запишите обязательно эти магические цифры 105.9 FM. И теперь в Крыму в любое время суток вы можете включаться и слушать нас, а также на сайте Крым Реалии можно это сделать. Ну и наши партнеры, Первый канал Украинского радио, мы с ними каждый день на средних волнах, это 549 кГц, в 7.35 утра и в 12.10, собственно, вот это как раз это время и есть. Ну и я проанонсирую наши номера телефонов, которые бесплатны для крымчан. 8 800 10 06 926. Это телефон, по которому вы можете звонить из Крыма сюда, в киевскую студию. Абсолютно бесплатно. Еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Ну, а для жителей материкова части Украины телефон студии 044 490 2905. Ну, и также у нас есть трансляции нашего эфира в Фейсбуке, поэтому вы можете там оставлять свои комментарии. Для того, чтобы знать, когда же эти трансляции у нас происходят, вы можете подписаться на нашу страничку в Фейсбуке «Крым Реалии». И там вот ежедневно есть наши трансляции. Мы ежедневно анонсируем также каких-то интересных гостей, которые к нам приходят в студию. И вы можете заранее подготовиться, задать свой вопрос и даже получить на него ответ.
Тема дня.
Почему журналистов в Крыму преследуют? И правда ли это, что таки преследуют? И когда на полуострове будет крымско-татарская автономия? Этот вопрос обсуждается очень активно сегодня в киевских кабинетах власти, на митингах, например, которые организовывают меджлис крымско-татарского народа. Этот вопрос уже и в кулуарах давно обсужден, скажем так, да, и сегодня такой момент, что вот решается буквально в формулировке. И еще одна тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это сколько еще будет написано книг о Мустафе Джемилеве, о лидере крымско-татарского народа. И, собственно, сегодня мы будем говорить с автором одной из книг. Но сначала важное сообщение. На самом деле уже в эту пятницу будет... Крымский суд, да, железнодорожный райсуд Симферополя, который подконтрольный России сегодня, он уже в эту пятницу, это 22 сентября, вынесет свое решение по делу крымского журналиста Миколи Семени. Ну, собственно, почему хочется начать с этого? Потому что уже вот опубликовано на сайте Крым Реалии заключительное слово крымского журналиста, которое он произнес в подконтрольном России железнодорожном райсуде Симферополя 18 сентября 2017 года. И, прошу прощения, собственно, вот такая вот выдержка, цитата из этого заключительного слова, цитирую далее Николая Семену: «История России 2014 года будет восстановлена значительно ранее, чем была восстановлена история и сказана правда о репрессиях 30-х годов, совсем скоро. И 2014 и 2017 годы войдут в историю, как они есть. И вот я не понимаю, зачем все это нужно было сегодня этой огромной ядерной стране, которая могла бы стать богатейшей и счастливейшей страной в мире, но предпочла позор, тюрем и лагерей, политических судов, предпочла бедность и попрание прав своих граждан». Конец цитаты. Это выдержка из заключительного слова Николая Семени. И, собственно, вот в пятницу будет уже вынесен ему приговор. Сторона обвинения требует для крымского журналиста вот такое наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение 3 лет. Об истории Николая Семени, о том, о чем же это дело, да, которое вот за что сегодня в Крыму судят крымского журналиста, журналиста Радио Свободы, Крым Реалии, сейчас в сюжете моих коллег.
Николай Семина осенью 2015 года публикует колонку под названием «Блокада. Первый необходимый шаг к освобождению Крыма». Подконтрольные Москве правоохранительные органы полуострова заводят против журналиста уголовное дело. Обвиняют в сепаратизме по отношению к России. Подобным случаем должна быть жесткая реакция, считает Дмитрий Полонский, подконтрольный Москве заместитель председателя Совета министров Крыма.
Знаменитые слова из знаменитого произведения, из знаменитого фильма, что вор должен сидеть в тюрьме. Пусть эти люди сидят в тюрьме и пусть они отвечают за те свои действия, которые были направлены против интересов республики и против интересов вообще российской государственности.
Николай Семина называет судебное дело политическим преследованием. Его адвокаты строят защиту на утверждении, что согласно международному праву принадлежность Крыма не изменилась. Обвинение делает основной упор на результаты слежки как за самим журналистом, так и на информацию, которую следователи получили в результате прослушивания звонков и чтения материалов автора. По словам руководителя проекта «Радио Свобода. Крым. Реалия» Владимира Притулы, Николай Семина не был сотрудником редакции.
Я вважаю, це серйозна загроза справді вільній журналістиці, залишкам вільної журналістики в Криму. Це серйозна загроза це для отримання широкої вільної інформації для всіх кримчан. Наш ресурс «Крим Реалії» співпрацював з багатьма кримчанами, не журналістами. Ми отримували багато новин, текстів, фотографій, відео від простих кримчан. Ну і все це, кожен з них тепер може бути звинувачений в якихось тих чи інших злочинах.
ФСБ Росії в апрелі 2016 года провела обыск в квартире Николая Семина, и после допроса журналиста оставили под подпиской о невыезде. В январе 2017 года журналисту вручили обвинительное заключение. 3 апреля этого года в железнодорожном суде Симферополя под председательством российской судьи Надежды Школьной начался судебный процесс. Николай Семина свою вину не признавал, автор считает статью дискуссионной.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. По сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение».
Защита Николая Семины отрицает выдвинутые обвинения в призывах к нарушению территориальной целостности России. По этой статье автору грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на том, что журналист использовал право выражения своего мнения и участвовал в глобальной дискуссии о политическом статусе Крыма. Александр Попков, адвокат автора, заявляет, что у защиты есть претензии к работе специалистов, которые проводили лингвистическую экспертизу, в результате которой в текстах Семины нашли экстремистские призывы.
Эксперт пояснила, что основной ход исследования у нее не на бумаге, а в голове. И фактически перепроверить, как можно перепроверить, что у нее там в голове, где эти методы, какие она применяла и каким образом она применяла, невозможно. А это противоречит в том числе законодательству Российской Федерации, которое говорит, что все выводы и ход исследования, экспертизы могут и должны быть проверены в том числе научными методами, в том числе какими-то научными работами, которыми она не пользовалась. Она пользовалась методическими рекомендациями из ФСБ с ошибками, а научные работы ей не нужны.
Несколько десятков правозащитных организаций, представительства ОБСЕ по вопросам свободы слова неоднократно призывали снять все обвинения против автора. Николай Семина, заслуженный журналист Украины, за многолетнюю карьеру успел проработать в качестве корреспондента и публициста в ряде ведущих российских и украинских изданий. Автор 2 книг.
С вами радио «Крым Реалии», это дневное шоу, и наша студия в ожидании гостей эфира – это журналистка. Ну, собственно, поэтому, наверное, когда в одной студии собирается точно больше одного журналиста, а сегодня их будет двое, то, конечно же, вопрос вот профессии, вопрос этой сферы, он поднимается, он обсуждается, и это происходит в эфире, вне эфира, во время чаепития, да, в любой момент. Но вот, собственно, у меня сейчас в руках книга Миколи Семени и Мустафа Джемілєв «Людина, яка перемогла сталінізм». А вот такую книгу написал автор, да, человек, о котором вы только что слышали вот такую информацию, человек, которому вот буквально через пару дней крымский суд железнодорожный подконтрольной России какой-то присудит срок, да, ну, напомню, что прокуратура просит для Николая Семины, для журналиста, который опубликовал просто свое мнение, опубликовал свои мысли. И, собственно, его, возможно, ожидает это наказание. 3 года условно, да, и без возможности заниматься творчеством, работой, вообще какой-то публичной деятельностью. Ну, конечно, журналистика – это публичная деятельность. Ну, и, собственно, у меня еще есть одна книга сегодня, и ее автором мы будем через несколько минут уже говорить. Это также книга про лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева. Это также книга о человеке, о котором вот на самом деле история покажет, сколько книг еще будет написано, сколько фильмов будет снято. Уже есть такие примеры, потому что, ну, история одного человека, она не только про него. Собственно, эта книга «Мустафа Джемилев Незламный», автор Севгиль Мусаева и Алим Алиев, она не только про одного человека, а вот через историю, через жизнь, через борьбу одного человека рассказывается, по сути, история всего крымско-татарского народа. Я напомню номер телефона нашей студии, и вы сможете задать интересующие вас вопросы автору, одному из авторов этой книги Севгиль Мусаева, и номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, и для жителей материкова Украины телефон студии 044 490 29 05.
Крымчане говорят.
Да, и всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что, чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашей мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Авторы книги «Мустафа Джемилев Незламный» – это Алим Алиев и Севгиль Мусаева, как я уже сказала, украинские журналисты, крымские татары. Оба правда, родились в Узбекистане. Да, и, ну, кто помнит, я думаю, что мы на самом деле часто вспоминаем об истории, которая вот еще не просто история, да, которая является частью современности. Это депортация крымских татар в 1944 году. И, собственно, вот те события, во время этих событий Мустафа Джемилев вынужден был покинуть не по своей воле свою родину, Крым. И вся его жизнь – это вот такой пример борьбы за возвращение домой и за существование, по сути, и за признание того, что крымско-татарский народ, он есть, и крымско-татарский народ имеет свою родину, свою землю. Ну и, собственно, эта книга я знаю уже, потому что было несколько ее презентаций в Киеве, было несколько ее презентаций во Львове в том числе. И на самом деле на эти презентации приходили крымчане, ветераны крымско-татарского вызвольного руху. Да, они приходили на эти презентации, общались с Севгиль, с Алимом Алиевым. И высказывали тоже свои, ну, в основном, конечно, честно говоря, благодарности. То есть это люди, которые сегодня живут в Крыму, они выезжают, да, и участвуют в таких мероприятиях и являются, собственно, свидетелями тех событий, в том числе, да, о том, как происходило вообще, если глобально это назвать, возвращение домой, возвращение Крым. И вот буквально через секунду я вам наконец-то представлю автора, одного из авторов этой книги, и наши зрители в Фейсбуке видят, как в студию заходит Севгиль Мусаева.
Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Здравствуй. Ну, я вот уже рассказала нашим слушателям, нашим зрителям о книге «Мустафа Джемилев Незламный». Она у нас есть. Я знаю, что, конечно, вы с Алимом Алиевым очень много уже сделали презентации.
Это правда. Уже во Львове даже две было.
Уже во Львове даже две презентации. Несколько презентаций.
Мне кажется, уже все устали уже от этой книги.
Ну, я была на нескольких, да, презентациях, и вот свидетели фактически тех событий, да, люди, которые также знают Мустафу Джемилева не из книжек, не из телевизора, как в основном, конечно, украинский зритель, украинский слушатель знает об этом человеке, то эти люди, конечно, с огромной благодарностью отзывались об этой книге, и эта книга, конечно же, есть на полуострове сегодня, и очереди, есть, да, просто выстраиваются.
Нам рассказывали, что приехали ветераны национального движения, была презентация в America House, в день крымско-татарской культуры, вот и люди рассказывали, что у них очередь стоит в селе Компактно, где вот компактное проживание крымских татар, вот, да, там и 10 или 15 человек уже как бы стоят в очереди, чтобы почитать эту книгу, потому что нам она в единственном экземпляре, не все хотят ее хранить у себя дома, да, но тем не менее, вот такая вот ситуация. Конечно, это очень приятно, это очень ценно для нас, потому что мы в том числе эту книгу писали не только для людей на материке, но и людей, которые на оккупированном полуострове смогут прочесть и понять, что о них не забыли, что о них помнят и рассказывают в том числе о событиях. И эта женщина, которая говорила вот как раз-таки об этом, что о том, что книга в очереди, да, стоит, она рассказывает, что вот в этом описываете ситуацию, когда пришли с обыском к семье крымского татарина, это последняя глава, где рассказывается о победе Джамала на Евровидении. И вот вы меня процитировали, да, вот я была тогда, я тогда защищала этого крымского татарина, которого собирались забрать ФСБшники на допрос, да, то есть вот даже вот так вот. И это, мне кажется, очень важно для людей в Крыму знать, что о том, что с ними происходит, да, это вот рассказывается, доносится до большого количества людей.
Ну, получается так, что в этой книге вы говорите о воспоминаниях, да, о том, что Мустафа Джамилев рассказывает, там 50 часов у вас интервью, абсолютно, да, конечно, колоссальная работа авторская в этом смысле проведена, но получается, что вот история, которая вот началась, вот этот вот фрагмент, да, с 1944 года, длится и сегодня, то есть получается, да, вот эти воспоминания, они уже перетекают в то, что происходит сегодня?
Конечно, поэтому и книга, да, вот она не написана как биография, потому что мы думали писать биографию, да, в целом про вот детство, юношество, да, и вот нынешний этап. А потом мы поняли, что на самом деле, да, судьба Мустафы уникальна именно тем, что он опять-таки столкнулся, да, вот с тем, что было там 30-40 лет назад, да, когда он начинал борьбу за право возвращения крымско-татарского народа в Крым. И так вышло, да, что человек, который вроде там добился своей цели, уже собирался на пенсию, потом в силу исторических обстоятельств опять должен ездить, да, в за границу, там, уже в таком почтенном возрасте, и заниматься адвокацией крымских татар. И мы как бы его такие уши и глаза в этой работе были, да, потому что мы с ним ездили на эти разные мероприятия, смотрели, как он общается с международными дипломатами, как он это делает, да, вот такая вот, знаете, с одной стороны, вроде, мне кажется, немножко в этой книге не хватило какого-то такого вот грусти по поводу того, что так вот может быть вот в жизни человека, когда ты борешься, да, а потом в итоге получается, что уже в таком возрасте, да, там ты опять сталкиваешься с тем, что ты не можешь поехать домой, тебе запрещен въезд туда, и вот единственная твоя возможность как-то на что-то повлиять, это вот ездить за границу и рассказывать людям, но при этом ты понимаешь, что по большому счету это не имеет такого вот, да, вот это сейчас не действенно, да, то есть это такая как бы вот, да, какая-то такая беспомощность может быть, да, вот и в той ситуации, в которой мы оказались все крымчане.
Сергей, ну вот такой момент, потому что личность Мустафы Джамилева, она, конечно, всегда вот с того момента, когда он начал свою борьбу, да, он приковал к себе множество внимания, и спецслужб в том числе, да. И, то есть, на самом деле, и сегодня в Крыму личность Мустафы Джамилева, она очень яркая и очень противоречивая для крымчан, потому что ту информацию, которую сегодня крымчане слышат, да, потому что наши слушатели, понятно, что это не только там ветераны крымско-татарского национального, конечно, движения. И вот то, что сегодня о Мустафе Джамилеве говорят, и то, почему он не может снова попасть к себе на родину, да, к себе домой, но это вот как можно объяснить? Потому что, ну, был какой-то такой некий троллинг со стороны Аксенова там пару лет назад, когда вот случилась так называемая энергоблокад, да, что мы ждем Мустафу Джамилева и, наверное, отправим через прокуратуру приглашение, готовы наградить. Угу. Да, вот то, что сегодня рассказывают о Меджлисе и, собственно, о том, что мы знаем, что Меджлис уже запрещен, угу, на территории Крыма, да, деятельность этой организации и все судебные дела, например, против Ахтема Чайгоза, который мог еще в 2014 году просто не вернуться в Крым, uh-huh, да, но он вернулся, и вот сегодня такая ситуация, да, но вот что можно сказать тем крымчанам, которые не читали твою книгу, возможно, не прочитают, да, которые, может быть, краем уха что-то слышали, и вот такое нехорошее об этом человеке. Действительно ли Мустафа Джамилев опасный человек?
Вы знаете, наверное, тут лучший ответ на этот вопрос – это ответ самого Мустафы, когда мы его спрашивали, когда было легче, тогда или сейчас. Он начинает там рассказ, анекдот сначала про Черновола. Вот, советую, да, прочитать это все. А потом рассказывают, что, ну, вы знаете, там в свое время в Советском Союзе меня вообще практически никто там не поддерживал, да, знало какое-то ограниченное количество людей. В Советском Союзе я был предателем, экстремистом и так далее, да. И как и вот сейчас, да, там, когда я выхожу на улицы Киева, и у меня нет такого, что вот я там иду, и со мной никто не захотел сфотографироваться, со мной общаются люди, да, а в свое время я сидел в карцере один, да, и мог там проводить по несколько месяцев. Поэтому, мне кажется, лучше всего ответ на этот вопрос даст время, да, и в свою очередь я бы, наверное, посоветовала просто все-таки не верить там тем мифам, а читать, понимать, да, какие-то вещи и отвечать на свои вопросы, да, вот самостоятельно, не искать легких ответов.
Сергей, конечно, мы сегодня будем говорить не только о вашей с Алимом Алиевым книге. Да. Я хотела бы немного тут и о тебе поговорить, да, расспросить тебя, потому что ты же тоже родилась в Узбекистане, да?
Да,
потому что
я родилась в Уме, это город, маленький город возле Самарканда, да.
И вернулись, твоя семья вернулась в Крым в 89-м году.
В 89-м году, да, сестре было 6 месяцев, мне 2,5 года, вот, и мы приехали как-то на разведку боем, потом еще раз возвращались в Узбекистан, да, потому что я помню очень хорошо, мама рассказывала, что какое-то время мы жили в девятером в комнате 25 квадратных метров, это с семьей моего дяди, да, было как бы очень, ну, тяжело было, да, и потом продали дом там, который был построен там всего год назад, купили дом здесь намного меньше, там двухкомнатный, где было вообще очень тяжело существовать пяти членам семьи, но тем не менее, да, потом вот, как и все крымские татары, да, это, я считаю, тоже такая интересная история, что как бы нами руководят наши комплексы, да, и вот у крымских татар, да, вот поколение моих родителей был комплекс дома. Для них очень важно было вот получить этот дом, да, вот, и все вот родители там наши, да, вот нашего поколения строили дома, строили вот физическое, да, но в то же время я думаю, что вот, да, как бы у каждого поколения своя какая-то боль, да, вот у нас при домах наших родителей, при том, что все как бы уже хорошо и какие-то бытовые вопросы решены, забрали опять как бы родину, да, и поэтому я думаю, что наша как бы задача, нашего поколения, это будет построение институтов, да, вот, потому что, к сожалению, этому уделялось очень мало времени в 90-е годы.
У нас есть звонок из Крыма, насколько я понимаю. Откуда?
Алло?
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните нам, как вас зовут?
С Тернополя нас зовут Станислав.
Вы знаете, мне кажется, я вас помню, Станислав, поэтому я думаю, что мы не захотим с вами общаться. Давайте продолжим разговор с Евгением Мусаевой. И это ведь очень важно понимать, потому что тебя все знают, как ты такая известная, одна из самых известных украинских журналисток. И очень интересно знать твою историю, потому что не все, к сожалению, да, с этим знакомы. И, наверное, только вот ты начала об этом много рассказывать после аннексии Крыма в 2014 году. И вот когда у тебя, какое у тебя отношение вот к Крыму тогда, когда ты была маленькая девочка, 2 года, ты слышала истории своей бабушки, да, об этом, своих родителей?
Тяжелое, потому что было тяжело. Было очень тяжело. И в финансовом плане, и в моральном плане было тяжело, потому что я не могу сказать, что крымских татар сразу вот все приняли, да, было очень много мифов, да, когда там, условно говоря, люди существуют какое-то время, а это там 50 лет, да, в мифах, что это предатели, что это пособники там фашистов и так далее, очень сложно доказывать обратное. И, конечно, там первые годы было сложно, потому что это враждебное отношение было, к сожалению, со стороны некоторых людей. Вот, ну и, конечно, то, что нашим, ну, вот родителям было сложно, потому что так, знаете, как это вот прошелся бульдозер по их судьбе, да, потому что вот они выросли в изгнании, как-то начали уже вставать на ноги, да, а тут вот как бы разрешили возвращаться, они все бросили и приехали сюда. У меня папа был, например, в Советском Союзе, в Узбекистане, там, директором одного из направлений крупного предприятия. Сюда он приехал, он устроился на завод железобетонных изделий каким-то обычным мастером, дорос до начальника управления. Когда он дорос до начальника управления, начались такие задолженности по зарплате, да, когда там ему давали там зарплату за полгода 7 гривен и килька в томатном соусе, что в итоге отец вынужден был уволиться с завода и пошел продавать молоко на базар. И это история всех крымских татар, практически вот поколения моих родителей. И для них, конечно, жизненно было важно, чтобы мы получили образование, этому уделялось очень много внимания, вот, и в итоге, да, конечно, я уехала из Крыма в Киев, да, потому что вот были такие вот амбиции, да, это опять-таки комплексы родителей, когда ты не реализовываешься, когда родитель не реализовывается и хочет реализовать своего ребенка. И это очень сильно живет во всех молодом поколении крымских татар.
В Крыму тебе было бы сложнее реализоваться?
Я считала, что вот я должна получить лучшее образование, вот. Да, наверное, да. На тот момент мне казалось, что я смогу реализоваться больше и лучше здесь, в Киеве. Вот. И, конечно, одна из причин была в том числе и какое-то такое вот... Я рассказываю, как бы, хотя да, мама меня немножко даже за это как-то критикует иногда, что я рассказываю, потому что тоже такая какая-то боль, которая с тобой живет. У меня были очень сложные отношения с одноклассниками, когда я таким была вот полностью изгоем. И мне казалось, что в Крыму, наверное, это может как-то продолжиться, да, и поэтому хотелось поменять полностью. И так и произошло, потому что, честно говоря, первое время, когда я приехала в Киев, мне вот... Вообще было настолько необычно, что никто к тебе не относится с каким-то таким вот осуждением, да, потому что здесь это всё, в Крыму, да, здесь. В Крыму это иногда чувствовалось, да, это было. Вот здесь, в принципе... Но у нас была другая проблема, к сожалению, вот, мне кажется, вот то, что произошло и с Донбассом, и с Крымом, произошло по той причине, что, к сожалению, украинцы очень мало знают друг о друге. И было очень много мифов в отношении там крымских татар, и первое время я там рассказывала, что это не так, что вот здесь так, а вот... Вот. Но так, наверное, больше друг друга мы узнали как раз-таки после этих всех событий. Очень да. Трагических.
Это правда. На самом деле, о той атмосфере, о которой ты рассказываешь в свои школьные времена, очень многие крымчане, крымские татары вот рассказывали. Одни с одной стороны, другие с другой стороны, что это такое вот глобальное было неприятие крымских татар вот на уровне, наверное, родителей, поэтому это поселилось в детях, да, вот в таких одноклассниках, которые воспринимали просто представители твоего народа и тебя как чужих. Ну, да. Это очень такая тяжелая ситуация, конечно. Конечно, школа – это вообще непростое время, а когда вот такое отношение есть, и почему, объясню, может быть, звонок этот я просто даже не дала в эфир, потому что уже были у нас высказывания очень странные. Я рекомендую нашему слушателю из Тернополя, как и другим слушателям, которые, не знаю, проповедуют фашизм, потому что по-другому назвать это не могу, вы просто почитайте, может быть, больше информации. Вся информация есть о Крыме, и еще раз возвращаю вас к нашей рубрике «Крымские истории», к нашей программе, и просто изучайте вообще действительно историю, что как и где было. Севгиль, вот это вот выбор журналистской профессии, да. Это же очень необычная профессия. Конечно, здесь в Киеве можно увидеть, что много факультетов журналистики, что многие приезжают сюда именно с такой целью, да, но в то же время вот так вот представить себе, в какой момент у человека зарождается это желание, как это у тебя появилось?
Я с сестрой недавно это обсуждала. У нас как-то вот с детства, может быть, по причине всех этих событий, которые пришлись на этот период, у нас было очень воспаленное чувство справедливости, да. Я сначала планировала, честно говоря, быть юристом, да. Вот у меня до 9 класса был такой план, что вот я буду юристом, буду защищать права людей и так далее. А потом как-то... Случайно к нам пришел руководитель школы журналистики местной, да, и я решила попробовать себя в журналистике и поняла, что как раз-таки, если хочу как-то бороться за справедливость и вот реализовываться в этом направлении, то мне больше подходит как раз-таки журналистика. И как-то так интересно, да, что даже будучи юнкором, я поднимала какие-то очень непопулярные темы, например, там, закрытие там, Дворца детского и юношеского творчества, там должно было быть сокращение кружков, и там, я помню, я была в 10 классе, и я ходила, собирала подписи там, детей, мам, детей, которые учились в этом детском дворце детского и юношеского творчества, о том, чтобы кружок не закрыли. В итоге собрала там на тот момент 70 подписей, это была моя такая вот, да, опубликовали в республиканской газете, и в итоге назначили республиканскую проверку, там из Симферополя приехала в Керчь проверка, и решили, что как бы сокращение кружков неуместно, да, вот, и это была такая моя маленькая победа еще в 10 классе над какой-то вот, да, за справедливость, за все остальное. Ну и